Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Как человек в инвалидной коляске может работать и помогать другим? 17 веков назад воскресенье стало официальным выходным днем в нашей культуре. Как это произошло? История из жизни со страниц журнала «Фома» о том, как в декрете с двумя детьми, ипотекой и без работы женщина осталась вдовой. И каким чудом она вышла из кризиса. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь. А сегодня у нас особый случай. Мы поговорим о человеке, который в первую очередь сам поддерживает других. Дмитрию Овчаренко, 25 лет. Он работает в центре занятости, помогает людям найти работу. А еще он их подбадривает, угощает конфетами, улыбается и создает вокруг себя такую атмосферу, что даже самые отчаявшиеся начинают, что называется, приходить в себя. У людей возвращается вера, что жизнь можно изменить. Может быть, отчасти дело в том, что сам Дмитрий передвигается в специальной инвалидной коляске. Он давно уже не может ходить, у него детский церебральный паралич. Работа для него – это возможность полностью обеспечивать себя и помогать другим. И все было бы, конечно, замечательно, но на днях у него сломалась коляска. Подробности узнаем от Лилии Цыганковой, координатора благотворительного фонда «География добра». Лилия, здравствуйте.
Добрый вечер, Алла, добрый вечер, слушатели Радио «Вера». Вообще история с Дмитрием – это та история, когда я советую всем людям не проходить мимо тех, кому нужна помощь. На самом деле все случилось очень просто. Одна женщина увидела в центре занятости то, что молодой человек возится со специальным оборудованием, с коляской. Но даже это не коляска, это больше такой скутер, но он специализированный, оборудованный для человека с ограниченными возможностями здоровья и не может его завести. То есть он не двигается. К нему подошел охранник, он ему помогал точно так же справиться, как-то отремонтировать этот скутер, но в итоге ничего не получилось. И вот девушка, она просто не прошла мимо, через друзей вышла на наш фонд и рассказала о этом замечательном парне, который на самом деле не ждал, что помощь к нему придет. Он очень этого стесняется. А я думаю, что помощь придет, потому что сейчас мы в эфире Радио «Вера». Нас слушают тоже очень милосердные и добрые люди, которые тоже никогда не проходят мимо истории благотворительного фонда «География добра». И вот на сегодняшний день получается, что для того, чтобы Диме ездить на работу, чтобы он продолжал точно так же ни от кого не зависеть, обеспечивать себя самостоятельно, ему вот просто срочно очень необходимо это средство передвижения. Стоит оно не очень дорого. Для всех нас, я имею в виду, конечно, не очень дорого. Это порядка 80 тысяч рублей. А для одного его это, конечно, огромные деньги. И он очень переживал и уже думал, что, может быть, нужно идти в банк. Но в такой ситуации оказался просто в один миг, когда вот к нему подошел совершенно незнакомый другой человек и постарался ему помочь.
Я правильно понимаю, что в банк он собирался идти, чтобы ипотеку брать на покупку новой коляски, потому что, действительно, человек полностью сам себя обеспечивает и никогда и не просил, и не думал, что, в принципе, такое возможно.
Все верно, кредитный займ, и понятное дело, что это будут большие проценты, понятное дело, что у него не супер огромная зарплата, с которой нужно еще будет отдавать за скутер порядка 10-12 тысяч в месяц. Тяжело будет молодому человеку в любом случае, если никто не откликнется. Но история Димы уже есть на сайте фонда «География добра». С ним можно зайти, познакомиться, увидеть, какой это светлый парень. Он спортсмен, участвует в соревнованиях по боча. Это паралимпийский вид спорта. Он входит в сборную России. И вообще не привык сдаваться перед какими-то трудностями, потому что его заболевание – это церебральный паралич. Это та болезнь, с которой можно сдаться и смириться смириться, а можно идти вперед, можно противостоять, заниматься спортом и делать все, чтобы жить максимально здоровой жизнью, да, и еще приносить помощь этому миру, да, людям, которые в этом нуждаются. Вот Диму очень ценят на работе, он светлый, добрый, он открытый, с ним очень легко находят контакт люди, которые приходят за помощью, и у них сразу поднимается и настроение, и вот правильно, Алла, вы заметили, что вера в себя, потому что они видят, что человек с ограниченными возможностями здоровья не сдается, он работает, что он старается их поддержать, и они тоже, ну, как бы начинают не унывать, и много историй, когда все получается, люди находят работу, и потом с благодарностью уже приходят и говорят спасибо.
Но сейчас Дмитрию самому, прежде всего, очень важно вернуться на работу, ведь он и живет на те деньги, которые зарабатывает, и сам себя полностью обеспечивает, а если он еще к тому же и спортсмен, я просто не представляю, сколько сил у этого человека, и, конечно, очень хочется его поддержать, тем более он, получается, даже не знал, что откуда-то со стороны когда-то может прийти помощь. Подскажите, пожалуйста, как можно было бы что-то сделать для Дмитрия, чем ему помочь?
Было бы здорово, если каждый, кто сейчас нас слышит, откликнулся и помог Диме. Сделать это очень просто, можно отправить смс на короткий номер 7522 со словом «вместе» и указать сумму, например, «вместе 350», или совершить пожертвование с банковской карты на сайте фонда «география добра.рф».
Ну, сумма действительно, если мы объединим усилия, она не такая уж и критическая, 70 или там 80 тысяч рублей. Дай бог, чтобы все как можно скорее получилось, чтобы Дмитрий вернулся на работу, и скольким людям, получается, он действительно помогает найти себя, устроиться и действительно своим примером вдохновляет, можно сказать.
Да, еще хочется, чтобы, ну, вот на самом деле у каждого человека было понимание, что в сложную ситуацию не нужно бояться просить о помощи, и оставшись однажды там снежным вечером в Москве на улице без возможности передвигаться, потому что он не может идти своими ногами никуда, не нужно отчаиваться даже в таких ситуациях, и нужно верить и не бояться просить о помощи. И если вдруг вы точно так же, проходя мимо, видите человека с ограниченными возможностями здоровья, которому нужна помощь, я каждого прошу подойти, спросить, нужна ли какая-то поддержка. И если поддержка эта нужна, можно позвонить на телефон горячей линии фонда «География добра», рассказать об этом человеке, и мы обязательно вместе что-нибудь придумаем.
Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, и спасибо за помощь Дмитрию. Надеюсь, он как можно скорее снова получит новую коляску.
Спасибо вам, Алла. Спасибо всем слушателям радио «Вера».
Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Напомню, подробности о Дмитрии Овчаренко можно найти на сайте фонда «География добра». Пишется в одно слово русскими буквами «географиядобра.рф». А прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 7522 и в содержании сообщения написать слово «вместе» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 7522 – это короткий номер для смс, и в содержании сообщения нужно написать слово «вместе» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Ну и множество других способов, как поддержать Дмитрия, есть на сайте фонда «География добра» – географиядобра.рф. Спасибо огромное всем, кто поможет Дмитрию. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Живая история.
В это воскресенье, 7 марта, будет 1700 лет с того момента, как император Константин объявил, собственно, воскресенье выходным днем. Сделано это было в память о воскресении Христовом, о Пасхе. В нашем языке само название дня свидетельствует об этом событии – воскресенье. В итальянском, испанском, португальском языках воскресенье звучит как «доменика» и «доминго», соответственно, что переводится как «день Господень». Это идет, конечно, из латыни. В английском, как вы знаете, «Sunday», в немецком «Sonntag», что дословно переводится как «день солнца». Ну и то же самое в скандинавских языках. Вообще, в христианской культуре это также связано с символикой Христа, потому что Христос – это солнце правды. Как случилось, что этот день стал особенным не только в духовном смысле, но и на уровне социальном, что называется? Это была революция в сознании и жизни людей или, ну, скажем так, эволюция? На связи с нами историк, богослов, священник Тимофей Китнес. Отец Тимофей, здравствуйте.
Добрый вечер. Вот я абсолютно согласен со вторым словом, с эволюцией. Да? Это была такая духовная эволюция внутреннего, во-первых, Константина, императора. Ну, естественно, и историческая эволюция тех процессов христианизации империи, которые вот начинаются при Константине. Ну, давайте вспомним, что происходило в 321 году, к 7 марта. Да? Кстати, есть число 7 марта, 321 год. Издается ряд чрезвычайно важных для христианской церкви решений, связано не только с воскресным днем, о котором мы сейчас будем говорить, но и связано вообще о закреплении и большей свободы для церкви, для церковных общин христианских возможностей. Не только служить, но и также, вот, к примеру, иметь недвижимость. То есть появляются первые такие общины, которые имеют возможность содержать и расширять свою социальную деятельность, да, что чрезвычайно важно. Так вот, указ о том, что христианство является на пространстве Римской империи, его можно свободно исповедовать. Это 313 год, да, знаменитый Миланский эдикт, когда Константин, вследствие в том числе и победы долгой и продолжительной, там была долгая война гражданская на территории Римской империи, вот он побеждает Максенция и побеждает явно чудесным образом. Накануне буквально сражения и еще даже ранее Константину переживает особое такое вот богоявление, да, к нему Христос является, как пишет Евсевий Кесарийский, и он видит знамение креста, побеждает. С этого момента, то есть это 312 год, а в 313 он издает указ о свободе христианства. И вот то, что вы говорите, совершенно правильно, начинается вот эта вот эволюция, когда Константин находится в таком совершенно особом, глубоко вот религиозно, можно сказать, состояние восторга. И надо сказать, что в 313 году, несмотря на то, что он побеждает Максенция, тем не менее, Римская империя и Западная и Восточная, она разделяется на две половины. Да, и у него есть соправитель Лициний или Ликиний, за которого Константин выдает свою сестру. Это вот было как раз, когда он издавал Миланский милостивый эдикт. И там, кстати, две подписи. Не только Константина, но и Ликиния. Но если Константин не только ведет какую-то политику, да, внешнюю, безусловно, но и внутренне все более и более проникается христианским духом. Надо сказать, что в этот момент активно ему помогает и утверждает в христианстве вот его мама, да, святая Елена. Вместе с Еленой у них возникает идея, конечно, чрезвычайно дерзновенная, попытки создания самой настоящей христианской мировой цивилизации. Да? Ну, понятия географические тогда были свои представления, но, по крайней мере, то, что касалось вот владений очень значительных Римской империи, вот Константин хочет сделать христианским. И совершенно логично возникает вопрос в том числе и миссионерский. А как сделать так, чтобы как можно большее количество людей вошло в церковь? И, кроме всего прочего, там же понятно, что на момент вот Миланского эдикта христиан было много, несмотря на гонения, да, которые были в течение там, трех веков, и очень страшное Диоклетианово гонение 303-306 год. Христиан было много, но все-таки это было в лучшем случае там, ну, 10-15% населения. То есть было огромное пространство для миссий. В этот момент, 320 год, с одной стороны, Константин начинает расширять и продумывать свою часть, западную часть, от Римской империи, там идут процессы христианизации. А Ликиний, его соправитель, ну и конкурент, они, к сожалению, потом еще будет битва, вследствие которой Ликиний погибнет, да? Там начинаются процессы другие. Вот очень известные в нашей традиции 40 мучеников севастийских, они как раз пострадали после вот этого Миланского эдикта, они находились под управлением Ликиния, да, в его армии состояли, они были христианами, и он, когда понял, что ему предстоит схватка с Константином, начал зачистку христиан, потому что христиане как раз очень и очень сильно Константину, к нему очень хорошо относились. И вот 40 пучеников севастийских пострадали вот именно в тот период, когда Ликиний уже понял, что ему надо проводить, в том числе и в войсках, антихристианскую политику, потому что все христиане сочувствуют Константину. Но это будет в 324 году, а вот в 321 Константин вот и издает указ о том, что день воскресный объявляется днем выходным. Понятно, что такое для христиан воскресный день. Не просто первый день недели, не просто исторический день, который следует за субботой. Да? Понятно, что это день, в который воскрес Христос, и ученики встретили воскресшего Христа. И именно в память об этом событии христиане собирались для, вот, прежде всего, совершения Евхаристии. Но очень рано, уже в первых христианских общинах, надо же сказать, что были же иудео-христианские общины, и для них день субботний, шаббат, для многих также оставался днем покоя. Но вот это вот очень интересный акцент со временем, осознание, в том числе и евхаристическое, да, вот этого осмысления вот этого дня воскресного, в чем состоит? В том, что воскресение для христиан – это не только какое-то историческое событие, да, когда Христос явился ученикам. И это даже не только тот час, вот момент, когда совершается Евхаристия, и когда хлеб и вино чудесным образом прилагается в плоть и кровь Господню. Но это и еще важная смысловая нагрузка. Это и день, в который Христос придет. Есть даже такой вот термин, который хорошо отражал психологию первых христианских общин парусия, да, то есть ожидание или жажда Христа. По сути, собираясь на каждый вот воскресный день, христиане понимали, что это не просто воспоминание и даже не просто таинство, которое сейчас происходит. Это день, который еще вот должен раскрыться для преображения всего мира. Когда-нибудь в этот день придет Христос. То есть, получается, в одной точке сходятся и прошлое, и настоящее, и будущее. И когда вот, собственно, Константин, понимая, насколько важен для миссии, прежде всего, христианской, все эти вещи, да, я думаю, что тут и святая Елена тоже приложила свою руку, потому что она в этот момент очень активно Константину помогает, и спустя несколько лет, в 326 году, во-первых, будет Первый Вселенский собор, а далее святая Елена предпримет путешествие на Святую Землю и обретет крест, и гвозди, и терновый венец, и вот все, что связано непосредственно со страстями Христовыми. Но вот есть, правда, одна версия, что это событие произошло даже чуть раньше, в 320 году. В любом случае, 7 марта 321 года все это вместе сошлось. И Константин и издает этот указ. Какой же был миссионерский эффект? Что такое выходной? Это не просто день покоя смыслового, который вот в иудаизме присутствует, да? Это время, когда еще при Константине были открыты рынки. Только в конце IV века будет отдельный указ, что по воскресным дням будет запрещено судопроизводство, то есть не будут людей судить и к чему-то приговаривать, и рынки тоже будут закрыты. Представляете, уже с конца IV века, вот в этот день, потому что, в принципе, цивилизация уже станет христианской, и все, понятно, люди должны проводить время в церкви и в размышлении вот таких непраздных. В 337 году, кстати, накануне смерти Константина, он издаст указ, который будет обязывать всех военных присутствовать. Те, кто хочет, значит, может причащаться, ну, кто является верным христианином, а кто нет, тот должен слушать Евангелие и в этот день быть в церкви. А вот как раз вот 321 год – это вот начало всех вот этих вот вещей, когда рядовой античный римлянин выходил, ну, погулять по Риму там, или по другим прекрасным городам. И куда он шел? Он прежде всего, естественно, шел в то место, где был вот рынок, где был форум, где были вот общественные места. А там уже, к примеру, в Риме, один из первых соборов, да, святого Иоанна Крестителя, называется Сан-Джованни Латерана. А там рядом рынок. И выходит язычник на рынок, а там служба рядом идет, да, вот храм открыт. Ну, что ему делать? Пойду послушаю. Это я говорю как раз вот о миссионерском таком вот, одном из миссионерских эффектов, который был вот в том числе и продуман для того, чтобы люди могли, одним словом, все, язычники, неязычники, да, ну, христиане, понятно, вот язычники прежде всего, могли оставить все свои дела выходной, да, и в том числе оказаться случайно или промыслительно у храма, послушать проповедь которые тогда, кстати, и на рынках тоже вот обсуждали, очень часто проповедники выходили и на рынках проповедовали. Кстати, это вообще достаточно такая укорененная в христианстве традиция. Вспомним легенду о святой Марии Магдалине, да, которая именно на рынке проповедовала о Христе. Да, вот эта вот знаменитая пасхальная история, когда она была приведена к Тиверию и вот рассказала ему о Христе. Это тоже начало на рынке происходит. Одним словом, в общественных местах устанавливались храмы. И воскресный день, день наиболее важный для христиан, становится с этого момента не только днем, когда Константин дарует христианам возможность отдыхать от дел в том числе, да, но и это вот миссионерский открытый в сторону язычников проект.
Спасибо вам большое за комментарии. Историк, богослов, священник Тимофей Китнис был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире прозвучит история, которую уже слышали люди, пришедшие к нам на марафон в поддержку малыша Матвея Куликовского. Напомню, в последний день зимы и до первых минут весны, 12 часов подряд, Александр Ананьев у микрофона в прямом эфире Инстаграма журнала «Фома» и на Ютьюбе телеканала «Спас» читал русскую классику и современных авторов издательства «Никея» и журнала «Фома». Устраивали мы это, чтобы собрать деньги для спасения маленького Матвея, который борется со спинальной мышечной атрофией. Матвей Куликовский – подопечный фонда «Важные люди». На лечение ему необходимо 150 миллионов рублей. Поскольку сумма эта нечеловеческая, то и усилия на сбор тоже требуются такие вот нечеловеческие. 12 часов подряд великолепного дикторского чтения. Это практически нереально, но это произошло. Множество людей к нам присоединились и поддержали Матвея. Огромное всем вам спасибо. Приходили и большие переводы, и суммы в 50-100 рублей. Собрать нам удалось около 400 тысяч, и за этой суммой очень искренняя любовь множества людей. Сложность в том, что на следующий день Матвея госпитализировали у малыша осложнение в легких, а это значит, что практически нет времени, и лекарства Золгенсма нужно вводить как можно скорее. Подробности о Матвее можно найти на сайте фонда «Важные люди» fond-vl.ru. Ну а одну из прекрасных непридуманных историй, которые можно найти на сайте fama.ru и которые прозвучали у нас в марафоне, вы услышите в исполнении Александра Ананьева прямо сейчас.
Что помогло мне пережить внезапную смерть мужа? Автор Елена Шурпо. Чуть больше года назад у меня внезапно умер любимый муж. Просто пришел домой, лег и умер. Была зима, я как будто погрузилась в оцепенение вместе с природой. Гора внезапно свалившихся проблем придавила меня к земле и все глубже и глубже затягивал омут отчаяния. Помимо прочего, я оказалась в довольно сложной материальной ситуации. В декрете, на руках полуторагодовалый ребенок, дочь-подросток требует особого внимания, нужно платить по кредиту, и все это в чужом городе. Мы жили на родине супруга, без возможности уехать или выйти на работу. Выхода я не видела и только плакала. А потом со мной начали происходить чудеса. Удивительным образом стали решаться бытовые проблемы. Как только в кошельке заканчивались деньги, в тот же день их присылали родственники. Находилась подработка. Отдавали старый долг, удавалось продать что-то из давно ненужных вещей, а порой деньги и продукты передавали знакомые или соседи. А утешение свыше обретало порой самые невероятные формы. Внезапный поцелуй сынишки, раскрытое в нужном месте Евангелие или наставление святых отцов, звонок подруги. Наверное, это прозвучит странно, но в горе я, как никогда ранее, почувствовала его присутствие в своей жизни. Однако самое, пожалуй, удивительное – это как мою душу врачевала помощь другим людям. Однажды в соцсети у подруги я увидела фото малыша и короткую подпись «Это не мошенники, помогите, пожалуйста». Перешла на страничку этого мальчика, и сердце мое сжалось от боли. Илюша, ровесник моего сына с тяжелым диагнозом – спинальная мышечная атрофия. Но есть реальная возможность вылечиться. Аппарат, один укол которого останавливает болезнь, самое дорогое лекарство на свете, нужно 160 миллионов рублей, а собрано всего 28. Препарат надо ввести строго до 2 лет, остается всего 2 недели. Если этого не сделать, ребенок будет долго и мучительно умирать. Это прозвучит ужасно, но я тогда впервые осознала, что есть люди, которым хуже, чем мне. Я попыталась представить, каково маме этого малыша понимать, что жизнь ее сына можно купить за огромные деньги, которых у обычных людей нет и быть просто не может. И перевела 500 рублей. Все, что на тот момент было на карте. А потом села писать знакомым, малознакомым во все родительские группы, слезные тексты под постами знаменитостей, понимая, что вычерпываю море чайной ложкой. 2 недели я атаковала всех друзей просьбами перевести деньги. Сама отдала все, что удалось выручить на подработках за эти дни, и по нескольку раз в день заходила на страничку Ильи посмотреть, какая сумма собралась. И вот чудесный апрельский день. Мы с сыном вышли погулять. Я, как обычно, открываю страничку мальчика и вижу заветные слова. «Сбор закрыт». Как выяснилось, недостающие деньги перевел анонимный меценат. Я стояла посреди улицы и плакала. Впервые за долгое время не от жалости к себе, а от радости, что абсолютно чужой, незнакомый мне ребенок будет жить. Вокруг распускалась молодая зелень, как подтверждение торжества жизни и символ моей оживающей души. После этого случая я устроилась в группу волонтеров для помощи еще одному малышу с таким же диагнозом. Его сбор был закрыт в октябре, и буквально через неделю наша команда почти полным составом переключилась на новый сбор, который продолжается сейчас. А тот, мой самый первый мальчик Илья, он жив. Успел получить свой укол и теперь проходит реабилитацию.
Это был фрагмент из нашего 12-часового прямого эфира марафона, который проводил для всех наших слушателей Александр Ананьев в поддержку малыша Матвея Куликовского, подопечного благотворительного фонда «Важные люди». Еще раз напомню, подробности о Матвее можно найти на сайте фонда «Важные люди» fond-vl.ru, и там же по-прежнему можно поддержать малыша. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. 3 марта 1706 года, то есть 315 лет назад, ушел из жизни Иоганн Пахельбель, композитор и органист эпохи барокко. Самые известные его произведения, канон, сегодня исполняют очень часто. И одна из самых красивых интерпретаций, ну, на мой субъективный взгляд, у квартета «All Angels», канон Пахельбеля. «All Angels» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера».